Послание апостола Павла к римлянам, 8 глава, 30 стих. Кого он, то есть Бог, предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. В общем, слово «предопределил» мы здесь видим. Это русское слово, означающее заранее, до того, как, так сказать, какой-то план имел в отношении кого-то. Человек предопределяет свою будущую профессию, Бог предопределяет неких людей, мы здесь видим. Но, конечно, как и многие тексты, например, там в Ветхом Завете, да и в Новом, они вызывают крайности. Вот в них самих, как Петр писал, да, от большой мудрости Павел понаписал, что невежды и неутвержденные превращают, то есть изменяют, к своей погибели. То есть у апостола Павла еще при жизни апостол Петр определил, что он сложновато пишет. Ну вот мы это видим. В частности, это не одно такое место, которое приводит к погибели, но невежд, не всех людей. Поэтому очень важно не быть невеждой в своем спасении, не быть невеждой в Писании и в истории. Потому что у Павла есть такая ловушка, сложно написанные вещи. Правильные, но сложно написанные. Вот одно из них сегодня. Я назвал бы вот этот текст «Четыре крайности». Вообще не только этот текст, нашу жизнь даже, и богословие наше. Четыре крайности и одна середина. Ну, понятно, что есть квадрат или прямоугольник, и у него есть четыре края разных. Но истина, как говорится, где-то посередине. Любая крайность – это погибель. Ну, если не погибель, то, по крайней мере, очень большая проблема духовная. Вообще, на самом деле, вот об этом тексте, чтобы вы знали, размышляли тысячи людей. А если не миллионы? Но размышляли миллионы, конечно, но писали тысячи. Об этом размышляли тысячи так называемых богословов. В том числе первый – это Августин Блаженный. Он был таким ранним кальвином. Пелагий. У него Бог – это не брагател. Человек хорош, но не научен. То есть Пелагий считал, что человек хороший, любой, но просто не научен. То есть его не научили правильно. Надо, ну, правильно научить. Ян Златоуст, он считал, что погибель, как и Лютер, это дело рук самого человека, а спасение – дело рук Божье. В общем, тоже предопределение, только к спасению. Иоанн Дамаскин, он ввел, как и некий Игнатий Лойола, духовные упражнения, чтобы была лестница на небо. Об этом многие говорят и баптисты, кстати. Ориген, отлученный, кстати, из церкви, он был предшественник Арминия. Он говорил тоже об единственном предопределении только к спасению. Фома Аквинат, Аквинский, жил в городе в этом. Он говорил, что в человеке две воли в каждом. Одна воля к погибели, одна воля к спасению. И он между двумя волями мается. Мартин Лютер, тоже как и Ориген, говорил, что есть только одно предопределение к спасению. Ну, в общем, к погибели Бог никого не определяет. Ну и, конечно, Жан Кальвин. Он говорил, что, ну, не он сам, конечно, а Бёзе, дальнейший его друг и переживший его богослов, говорил, что есть два предопределения. Одно к спасению, а другое к погибели. Это крайний кальвинизм или реформатство. В общем, поговорим сегодня о спасении и погибели. Как бы все об этом. Кого же Бог предопределил, а кого нет? И почему, самое главное? Библия, она интересная книжка. Она не только вбивает гвоздь, но она дает тебе клещи, чтобы вытащить обратно, если что. В общем, толпа богословов на самом деле гораздо больше. Я тут несколько имен всего лишь привел, но самые знаменитые, конечно, для нас. А на самом деле просто море. Я, значит, познакомился в Томске с реформатами. Это люди, как и Кальвин, точнее, Бёзе, конечно, не сам Кальвин. В Кальвине у него в третьем томе там чуть-чуть немножко об этом. А вот Бёзе развил его идею в споре с Арминием. Все остальные называются арминиане, в том числе и мы с вами, которые говорят только об одном предопределении, только спасению, погибели нету. Так вот, я познакомился с реформатами в Томске, и они, немного человек было, они так запальчиво обрушили на и баптистов, и пятидесятников, и православных особенно, на всех армениан, короче, очень сильно, ну, условных армениан. Армений был только кальвинистом, то есть не подумайте, что армениан какие-то другие люди. Хотя последние вот об этом и не догадывались, то есть вот их пафос был впустую. И по существу, вот здесь даже видно, вопрос о человеке или о Боге? Вот в этом стихе. О ком говорит Павел? О человеке или о Боге? О Боге. Вот весь этот спор, его все время скрывают, особенно реформаты. Он не о человеке. Это спор о Боге. Кого он предопределил. Это Бог он. А мы вот всего лишь там внизу. Поэтому вот можно понять этот текст и любой текст Библии, если понять, что Библия написана не для человека, да, но не о человеке. О человеке биология написана. Там этика, эстетика, да. А это написано о Боге. Книга Библии открывает нам, это второе откровение о Боге. Первое это вот трава на улице, красивая природа. А второе это Библия. Библия вся от начала до конца говорит не о человеке. В каждом стихе Бог. Вот в этом особенность Библии. Если так понимать, этот стих прекрасно можно понять. Но люди, которые все время толкуют о человеке, на самом деле клевещут на Бога. На самом деле. Когда люди слишком принижают человека, втаптывают его в грязь, делают его заложником своих собственных грехов. И вы думаете, что они на человека ополчаются? Человек на пыль. Они невольно, конечно, не понимая даже часто этого, выполняют функцию сатаны. Они клевещут на Бога. Вот в чем вся штука. Вот мы должны разбираться здесь с этой точки зрения. Можно снизу глядеть на проблему от нашей грязи, а можно сверху от Божьего величия и славы. И вот тогда все нормально. Если где снизу, в общем, в истории можно запутаться запросто, а тем более богословие. Вот это очень самое главное. Весь спор, весь вопрос не о человеке, а о Боге. Вот. Либо, страшно, но я скажу, либо у Бога злая воля, если он не просто гневлив и вспыльчив, мы тоже гневливы и вспыльчивы бываем, но он еще и у него злая воля, а того-то и потоп, а того-то и Армагеддон, и все ужасы, 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 которые есть и в Ветхом, и в Новом Завете. Так вот, крайние всегда, на самом деле, утверждают о том, что Бог, у него очень злая воля. Ох, он не понравился какой-то ребенок, все, его на погибель. А это понравилось его на спасение. Все, заранее. Что бы он ни делал, он как моторчик такой, знаете, как робот. Все время будет делать зло. По выражению, так сказать, это выражено учением о человеке. На самом деле, вот все эти вопросы о спасении, называется наука такая, богословие, сотерология, сотерос, по-гречески спасение. Так вот, сотерология – это наука о спасении. Есть такая богословская дисциплина. И оно выражено учением о человеке. Если берешь их учебник, учение о Боге – первый том, учение о человеке – второй том, учение о злых духах – третий том. Вот мы во втором томе. Так сказать, ни рыба, ни мясо. Можно туда и сюда пройти. Так вот, но это учение, на самом деле, если внимательно посмотреть, оно всегда либо хвалит Бога, либо низводит его к злым людям. Вот так устроен наш ум, понимаете? У нас нет выбора. Мы либо сравниваем Бога с своей любимой бабушкой, либо с идиотом-соседом. Вот все, у нас в жизни-то нет, мы с кем будем сравнивать? Вот что мы видим, все мы сравниваем. Так устроено ум богослова. Это такие же люди абсолютно, ну, чуть более такие умные. Может быть, не все, конечно. Поэтому вот получается, что это есть учение о человеке, поскольку, знаете, поскольку? Поскольку о Боге прямо со времен Ария и Филоквы уже люди побаиваются спорить. Первые 1000 лет до раскола церкви люди спорили только о Боге. Что такое учение Ария? Это учение о Боге. Что такое учение Филоквия? Что Бог послал, значит, через Духа Святого, да? А другие говорят, через Сына еще. Вот, все, это учение о Боге. Но потом случился раскол. Народ понял, учение о Боге очень опасное. Там не один, на самом деле, был, море было. Ну, самое страшное это было, когда католики и православные поссорились. По поводу Святого Духа. Почему-то люди всегда ссорятся по поводу святого и великого и доброго. Замечаете, да? И злятся за этого. Вот удивительно. Они говорят о добром, а все время злятся. И вот первая крайность. Это такая богохвалящая крайность. И одновременно она, понимаете, объявляющая его чудовищем. Это учение о двойном предопределении. Бог Машу выбрал к спасению, а Германа к погибели, так они говорят. Бог, еще не родился Маша. Ну, у Павла есть такое там, да, кто не родился, там еще один, другой, вот Бог выбрал. Но они на всех абсолютно распределяют эту крайность, которая как отдельным людям, к еврейскому народу, они на всех абсолютно. Вот Машу еще, что бы она ни делала, она еще не родилась даже. Вот ее к спасению, а Германа погибели. Там Аню к погибели, там, а эту к спасению и так далее. Вот понимаете, вот так они учатся. С одной стороны, говорят, Бог умен, поэтому так делает. Да, Бог умен, но Бог не злой. Поэтому это учение объявляет Бога чудовищем, типа Гитлера, который тоже заранее знает, там, еврей или не еврей, да, кому умереть надо в газовой камере, а кому дожить, германцам, допустим. У кого нет права на жизнь вечную, но и одновременно, в отличие от Гитлера, Это учение позволяет этим, так сказать, людям, недоноскам родиться. Вот понимаете, то есть Гитлер, он старался, чтобы не рождались неполноценные, а вот Бог такой плохой, что он еще их и благословляет на рождение, но уже заранен в ад. То есть на рождение вроде бы, да, вроде бы на радость же в жизни, но уже в ад, уже вот сюда, сюда, лопаты, лопаты. Это страшное учение. С одной стороны, крайности они там смазывают, там как-то замазывают, но по сути дела это учение о Боге, что вот Бог таков, это крайность, реформатская крайность, крайность крайнего кальвинизма. Армяне тоже кальвинисты. Поэтому это вот мы, как запрограммированные роботы, либо идем на славу, либо на переплавку в огненном озере. То есть Бог определяет полностью поведение наше, и только от него и зависит, соответственно, и спасение. То есть мы ведем себя так, как он как бы нам предписывает, по сути дела, получается. Конечно, это допущение, но тем не менее это очень важное допущение. Есть обратная крайность, сейчас она преобладает. Эта крайность называется универсализм. Здесь так сказано. Есть такой знаменитый писатель, мы все в школе почти учили его. Это Горький Максим. И он в пьесе «На дне» такую горделивую фразу вложил в уста Сатина. Ну, Сатин-то алкаш, вор и картежник. Естественно, у него человек звучит гордо. Ну, потому что он вор, он картежник. Он такой сякой, и поэтому у него человек звучит гордо. То есть Горький сам не понимал, вот красивую фразу, но он вложил в уста негодяя. Он как бы хотел-то как лучше, а получилось как всегда. Как говорится, Бог его поймал на этом. То есть вот у уста этого, значит, бомжа извлекает красивую мысль. Человек это звучит гордо. Она почему сатанинская тоже? Потому что она похожа. Вы будете яко боги. Кто это сказал? Кто? Штана. Человек чуть гордо, говорит бомж. А Штан говорит, а вы будете как боги. То есть не хуже. Вот как здорово. То есть с одной стороны, получается, что, конечно, здорово быть как боги, а еще лучше, чтобы быть красивыми и гордыми. Но и у всех получается. Люди разные, жизнь у них разная. Извините, если ты родился в грязи, мама пила, папа пил, ты, значит, вот как убили девочку в Тюмени, знаете, да? Почему его убили, знаете? Девочку-то, потому что мама пила, папа пил, никому не было, вот и получилось. Не следили за девочками, надо следить за девочками, 8-летними тем более, красивыми. Поэтому, значит, грязный, опустившийся алкаш, вор, тунеядец, звучит у Горького очень гордо. Но у него еще смешнее есть. У него в повести «В людях», Горький пишет, некая прачка тоже изрекает в духе Пелагия, очень красивая. Она говорит у Горького, «Бог посылает нас на землю ничего не знающими младенцами, ну мы рождаемся, естественно, такими, а забирает умными стариками». Вы поняли вывод? Бог послал нас на землю, мы только можем лепетать, вау-вау и какакать, да? А когда забирает, да, мы некрасивые уже, конечно, но зато мы умные, как утки уже. То есть все на земле. Бог ничего не сделал. Это мы друг другу передаем знания, и вот такие умные становимся красавчики. Потом в конце. И Бог нами уже пользуется там в раю. Так сказать, полуангелами такими. Очень гордая тоже фраза. Но в другом стиле. Я скажу, что это, она говорит, от взаимного обучения надо учиться. А Бог как бы только пользуется готовым человеческим материалом. Но я скажу так, что у Горького очень интересные все фразы. Он не случайно эти звонкие, а вторая даже гениальная фраза, говорится устами неудачников, людьми несчастными. Вот. Потому что один спился, а другую бросила как раз образованная дочка. То есть это прачка, неимоверным тяжелым трудом воспитала дочку, отдала ее в гимназию. По тем временам дочки прачков не учились в гимназии. Но она работала на 5 работах, она не спала, она не ела, она выкормила ее, а дочка ее бросила. Стала умницей такая, вся разумница, говорила по-французски, и она ее пренебрегала. Та тоже спилась. Понимаете, да? Когда мы ставим все наши усилия на что-то одно, это одно, в отличие от Бога, наше можно кинуть просто. И получается, что по Библии из гордости предшествует падению. То есть гордыня одного и невольная гордыня знаниями другого, адский труд приводит к падению. Конечно, рождаемся мы глупыми, да. Но ничего не глупыми, никакими. Мы рождаемся просто маленькими обезьянками. Но Именно Бог предопределил у нас речевой центр, вторую сигнальную систему. И только благодаря Богу мы обучаемы. То есть он не упомянул, и прачка не упомянула. Хотя Бога она упомянула, а то, что сама-то это. Возьмите обезьянку любую красивую, побрейте ее, будет человечек. Но до 3 лет она будет похожа на человечек, даже меньше. А потом она не будет развиваться, потому что там не вложено. Понимаете? Вот кто-то поцеловал нас в темечко, туда вложил эту способность друг у друга, ну, вторая сигнальная система, речь. То, что мы пользуемся, письменная и устная. И еще есть две крайности. Первая крайность – это, я уже говорил, универсализм. То есть добро пожаловать в рай для всех. Проход открыт, поскольку Бог, они говорят, не хочет, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И в итоге он всех и спасет. Так они говорят. И в принципе мы на это тоже надеемся, конечно. Хотелось бы, но будет ли это? В пользу этого есть откровение святого апостола Петра о том, что Иисус в аду спускался в темницу, где... Я послушаю, пока поговорите, ладно, до конца. Потом буду дальше говорить. Ну, я говорю, да, дам слово просто. Угу. Что Иисус в аду опускался в темницу, где заточены были духи погибающих великанов и их жертв в дни Ноева ковчега. В самом деле Иисус так делал. Иисус спускался в те 3 дня, когда он был внутри, так сказать, ада, он спускался своим духом в особое помещение, где были великаны и их жертвы, то есть погибшие во время Ноева ковчега. Их было довольно много, кстати. А Климент Александрийский, он писал, что и сам Петр после своей казни тоже в Риме спускался, повторял путь Христа для других погибших. В общем, теория очень хорошая, и она даже кое-чем оправдывается. Только единственная проблема здесь в этой теории, что есть еще озеро Огненное. То есть кроме этой теории еще есть в Откровении озеро, где кроме злых духов еще живут трусы, лжецы и соблазнители. Трусы, лжецы и соблазнители. Вот 3 категории. Еще и волшебники. 4. То есть все-таки есть погибель. Пускай не для всех, но она есть. Ну и последняя крайность. Это крайность любого сектанта, еврейского и нееврейского. Это Бог спасет только избранный остаток. Не бойся, малое стадо. Слышали, да? Вот только их Бог и спасет. А все остальные это декорация. Это задний фон спектакля жизни. И против этого есть, конечно, цифра миллиарды. Если внимательно почитать Откровение, там списано тьма тем, вот, внимательно если забрать, это миллиарды спасенных. Более того, там указаны цари. Ну а более грешных людей, чем цари, наверное, в жизни труднее найти. Потому что власть, всплывает сюда, легкая фракция. Поэтому надо понимать, что у Бога, да, строгое сердце, но не настолько строгое, что спасутся только вот эти вот такие святые, пересвятые, только девственники. Нет, конечно. Надо сказать, что если бы Бог спасал только святой остаток, зачем было бы огород огородить? Зачем триллионы людей? За всю историю наверняка триллионы. Зачем? Если спасается там 6 тысяч, 7 тысяч, 144 тысячи, ну и прочая теория. Нет, конечно. Бог спасает не горстку праведников, да, заранее, так сказать, готовых, а остальных в расход. А Бог по иному принципу все это делается. Я сокращу, время уже ушло. Свобода, конечно, свобода, но голову тоже надо иметь. Это для тех, кто вот говорит о, так сказать, свободе во Христе, чтобы самого себя не погубить. В настоящем времени у человека есть возможность и масса возможностей реализоваться в себя. Но и как в прошлом, реализует всегда он только одну единственную возможность. Вот здесь весь фокус. Это не значит, что выбора нет. Выбор есть всегда, и сегодня, и сейчас. Но выбор только один. Поэтому всякие бредни о будущем, всякая фантастика и мечты так и останутся мечтами. Это все ложь. История идет по одной Божьей линии, единым образом, единственно возможным образом. И, конечно, этот Божий образ. Дети наши, они с рождения записываются, ну не наши, конечно, мы-то уже простые крестьяне, а вот дети дворян, помните, да? Они с рождения записываются куда? В Преображенский полк. Вот это и есть предопределение. Еще не родился мальчик, но если родится, то Никитка будет служить там рядовым, а потом и полковником со временем. Вот это называется предопределение. То есть Бог усматривает для людей особое истинное предопределение. Почему? Вернемся к тексту, закончим. Почему рыночная экономика более эффективна, чем любая другая? У нас была на Кубе экономика, в Северной Корее была экономика, в раннем Китае, в России, естественно, в СССР, ну и так далее, в Албании. То есть была не рыночная экономика. Почему она оказалась менее эффективной, поэтому она упала? Очень просто. Потому что она несправедливая была. Казалось бы, всем поровну, раз несправедливо. Нет, несправедливо. Там получалось так с вознаграждением. За реальные усилия и за мифические усилия всем получали одинаково, я помню. Вот сидит один тот человек, ничего балбеса бьет, он получает, а другой сидит и работает настоящему, и тоже столько же получает. Тариф называлось. Ну, премия была, но и тоже делили ее не всегда справедливо. То есть в коммунизме там уравниловка, а вот в рыночной экономике, хотя она жестокая, там так, потопал – полопал, не потопал – бомжуй. А при социализме бомжей не было, помните, да? Не было бомжей, мы же жили в социализме, СССР, ни одного бомжа не было. Ну, почти, бичи были, это разные вещи. Бичи и бомжи – это разные вещи. Это был выбор. А бомжей не было, которые несчастье попали. При социализме настоящих бомжей не было, но была уравниловка труда, и там показушник получал поровну. Вот. А трудяга и показушник, они, получается, в одних. Более того, показушники чаще всего вырывались в начальники. Те, которые все время, так сказать, уря кричали и везде выступали. Было? Помним. Ну и, конечно, было тотальное воровство везде и всюду. Это тоже было. По мелочи, правда. Также и с Божьей справедливостью. Я так скажу, о чем этот текст. Этот текст отчасти еще о том, что показушники и аллилуйщики, они не пройдут. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, — говорит Господь, — а дел, которые я говорю, делать не делаете». То есть весь этот текст говорит о Божьей справедливости. В этом смысле она рыночная. Не в том, что она там кого-то определяет куда-то, нет. А в том, что она говорит, что Бог что сделал сначала? Предузнал. Вот это великое знание людей есть в Боге. В нас нету часто, а у Бога точно есть. Поэтому не пройдут всякие там показушники, аллилуйщики и прочие словесники, у которых все только одни только слова, а дел-то никаких и нету. Вот. Никакие слезы крокодилы не прокатят. Если человек по граблям топает и каждый раз слезами кричит: «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Хоть 300 раз православно прокричит, и нет, Бог не мирошка, видит немножко. Главное слово в этом тексте – Бог предузнал. Бог видит тех, кто все о любви говорит, но любви к себе любимому. Все о богословии, но только о богословии, оправдающем бездельье. Понимаете? Вот так устроен человек. Он даже из самого доброго, да, любовь там, и прочее, он может сделать для себя, так сказать, просто путевку в показуху. Господь говорит, что Бог предузнал, в другом тексте, чуть выше, в 8-м, Бог предузнал. То есть, как Бог избирает к спасению? Вот, допустим, взять опять Германа спящего, и рядом Маша не спящая, Янка. Значит, почему Бог спасает Германа, к примеру, там, ну, не Германа, Ванька, то еще, не дай Бог, наговорю. Ваньку, почему Ваньку Бог спасает, а Кольку не спасает? Почему? Потому что выше 28 написано, он предузнал, что этот человек, когда к нему обратится к вечной жизни, он не просто схватится, скажет «Аллилуйя» и пойдет своими делами в свободе творить безобразие. Нет. Он схватится и испытает еще и страх. И он будет крепко держаться, он тоже будет падать. Но он никогда не будет идти к падению. Падать и идти к падению – разные вещи. И вот Бог, предузнав этого, дает ему и дары Духа Святого, ему не надо там молять: «Господи, дай мне Духа Святого». Не надо. Он предузнал его. Он знал, что он использует это не к себе любимому, понимаете, да? Он использует это для других людей, он будет распространять Царство Божие, он будет стремиться понять заповеди, как он их понимает. Понятно, миропонятие, никто не ангел, Иванька не ангел. Но! А почему другой будет сидеть на этих скамейках всю жизнь, никогда не узнает Духа Святого голос? Никогда! Что Богу жалко ему сказать? А зачем? Он знает, что он только использует для себя любимого, как многие ДВР делают. Поэтому Бог вот так и двигается. В отличие от нас. Вся проблема в информации. Бог знает. Поэтому там наши сидения, видите, неполные. И в другой церкви неполные, и в третьей неполные. А почему они неполные? Что Богу не жалко нагнать, если мы попросим, Господи, нагони нам сюда слушатели, давай нам здесь 1 000 000 просмотров. Что, Богу не жалко, что ли? Нет, Богу не жалко. Но Бог знает. Придут они, помните 90-е? Как пришли, так и ушли. Крестили, мы помним, крестили 100 человек. И здесь, я знаю, по 100 крестили в год. Как они пришли, так они и утопали. Потому что они не использовали, понимаете? Тут две руки. Да, одна с неба. Да, она могучая, да, она Божья. Но оттуда тоже должна протянуться. Да, слабая, да никакая. Но если она не ухватится, вот он, сверху рука. А если не ухватишься, ну и толку. Хватиться надо. Вот в этом наше спасение. Ухватиться и крепко держаться за спасающую руку Божию. И многими скорбями, и проблемами, и неудачами пройти в город вратами. Все-таки не втиснуться, извините, с лукавством, а по-настоящему взяться, как говорится. Пускай Господь благословит нас. Время, к сожалению, перебрал. Простите. Помолимся.
Евангелие от Луки. 63 стиха и до конца. Луки, 22 глава, 63 стиха до конца. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его. И, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион. И сказали: «Ты ли Христос, скажи нам?» Он сказал: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, вы не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией». И сказали все: «Итак, ты Сын Божий?» Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Он же сказал, какой... Они же сказали: «Какое же еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его». Такой текст Священного Писания очень такой интересный, да, интересный. И нам хочется поразмышлять над этим текстом. Ну, действия людей, которые совершали. То есть мы понимаем, что люди действуют не просто так. То есть они действуют по какой-то причине. То есть они принимают в своем сердце, принимают решение. А до этого решения они получают информацию. Получают какую-то информацию. И на основании этой информации у них формируется мировоззрение. И, значит, на основании этого мировоззрения люди действуют. Ну, люди начинают действовать. Значит, мы понимаем, что люди, вот здесь так написано, люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его. То есть причина, значит, когда их посылали даже Иисуса арестовывать, приводить, значит, им дали полномочия. То есть эти люди, которые послушались других людей, которые были заодно, то есть в своем мировоззрении, в своих мыслях, в своем понимании заодно, может быть, с теми, значит, на их взгляд, которые разбирались гораздо лучше их. То есть они просто, получается, слепые исполнители. Слепые, заметьте, слепые исполнители чьей-то воли. То есть воли группы людей, которые послали арестовать Иисуса. Вот это одна группа людей. А дальше мы видим другую группу людей. Ну вот, надмевались, не знаю по какой причине. То есть раз полномочия даны, раз это злодей, то можно с этим злодеем делать все, что я захочу. Это неправильно, это неправда. Значит, если бы эти люди знали истину, то они бы знали, что, значит, перед ними человек, и унижать человека, таким образом, значит, бить его и так далее, значит, это не по Писанию, это не по истине. Вот. Но они этого либо не знали, либо не хотели знать. То есть много причин, по которым мы сейчас даже вдаваться в подробности не будем, потому что много об этом можно размышлять, по какой причине они это делали. Они делали зло. Они делали зло, они били Иисуса. Виноват он или не виноват. Еще до всякого суда, до всякого вынесения решения, которое нужно было бы вынести для того, чтобы, значит, таким образом делать. То есть наказание должно следовать после определения суда. Ну и суд-то должен быть тоже, соответственно, если это Божий суд, настоящий суд, как написано в Священном Писании, суд без милости, не оказавшего милости. Но мы увидим здесь в этом тексте и других людей. И как настал день, то есть вот, значит, то есть пока была ночь, пока Иисуса привели, пока была ночь, значит, над ним издевались вот эти люди, которые его привели, значит, хулили, то есть обзывали всяко-разно, вот, и, значит, Иисус должен был предстать перед Синедрионом, то есть это судилище, это суд, на суд людей, так будем говорить, сведущих. Почему? Потому что Синедрион состоял из 70 членов. Значит, и туда входили и саддукеи, и фарисеи, и книжники, и священники. Вот. И считалось, что вот этот суд, вот это определение этого суда, религиозного суда, значит, ну, как бы истинный, то есть правильный. Вот. Но мы увидим немножко другую ситуацию, и мы видим здесь в данном тексте Священного Писания другую ситуацию. Но интересно почитал про Синедрион, что из себя вот представил. Часть я уже сказал информации, значит, другая информация, какие-то детали, которые вот позволяет полнее увидеть ситуацию, описанную здесь в Священном Писании. Здесь как бы вот только факты представлены. Значит, Синедрион, я уже сказал, 70 членов состоит разных совершенно категорий людей, значит, которые претендовали на истину. Вот. И для вот решения этого Синедриона, решения вот этого религиозного суда, значит, были придуманы правила, по которым, значит, этот суд должен быть и справедливым, и милостивым. Ну, вот такие факты. Значит, то есть Синедрион собирался, вот 70 человек, значит, они усаживались полукругом. Значит, вставал тот человек, которого они судили, и они могли, значит, каждый из присутствующих мог иметь свое личное мнение, и, значит, он свое мнение мог переменить на противоположное. То есть, если бы он был уверен, что этот человек виновен, то в другом случае переменить можно было на невиновен, но не наоборот. То есть вот это вот одно из правил, которые в Синедрионе было принято. Еще одно правило, которое было принято, допрашивали свидетелей, как, ну, наверное, как и сегодня в судах, по одному. То есть человек из Синедриона, который обвинял обвиняемого, он должен был представить доказательства и представить свидетелей. Двух свидетелей в доказательство того, что он говорил, обвиняя этого человека. Значит, и двух свидетелей этих опрашивали по одному. Это тоже одно из правил, которое позволяло, значит, непредвзято, то есть вот как бы объективно подходить к ситуации. Значит, еще Еще один момент. Собирались также на противоположной стороне ученики, еще были свободные места, я думаю, что любые люди, в принципе, могли их занять. Значит, они могли выступать за обвиняемого только в защиту. Они не могли обвинять, они могли, значит, участвовать в процессе и высказываться только в защиту того человека, которого обвиняли. Значит, еще какие моменты? Значит, судилище, вот это суд, религиозный суд, он мог проходить только днем, ночью он не проходил, поэтому дождались утра. Значит, еще какой момент? Решение суда, вот этого суда, окончательное решение суда произносилось только на следующий день. Поэтому за ночь человек, каждый, имеющий свое личное мнение, мог переменить это мнение на оправдательное. Значит, решением суда, на следующий день принимали решение суда, значит, в отношении оправдания достаточно было половины голосов плюс один. Для обвинения достаточно было половины голосов плюс два. Не знаю почему, но вот такой порядок. И это позволяло, значит, вот этому суду выносить достаточно справедливое, ну, может быть, я не знаю, милостивое, не милостивое, но достаточно справедливое решение по делу. Но вот здесь мы видим, что вот эти правила, которые установлены были для самого Синедриона, они были все попраны, все были нарушены. Значит, ну вот хотя бы такое явление, как они же сказали, какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его. То есть никаких свидетелей не надо. То есть они все удостоверились, что Иисус виновен. Почему? Потому что он произнес... Они спрашивали, ты ли Христос, скажи нам. Он сказал им, если скажу вам, вы не поверите. Если же спрошу вас, вы не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией. И сказали все, итак, ты Сын Божий? Он отвечал им, вы говорите, что я. То есть здесь интересный момент, что... Вот эта группа людей была совершенно уверена, что Иисус не Мессия, что Он, значит, самозванец. И, значит, с этой точки зрения их решение было бы, наверное, справедливым. Почему? Потому что это богохульство действительно называть себя Сыном Божьим, не являясь им. Но в данном случае мы видим, что Иисус – это Сын Божий. И, значит... Иисус так говорит про их позицию. Он сказал им, если скажу вам, вы не поверите. То есть они уже заняли определенную позицию. Если же и спрошу вас, вы не будете отвечать мне и не отпустите меня. Это четкая совершенно позиция Синедриона, всех тех людей, которые присутствовали в Синедрионе. То есть это было обращение ко всем. Это одна из позиций, позиция одной из сторон. Вторая позиция, позиция Сына Человеческого. Отныне, вторая позиция, отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией. И сказали все, итак, ты Сын Божий? Он отвечал им, вы говорите, что я. Значит, Иисус утверждает, что Он Сын Божий, и что есть другая позиция, и вот между этими позициями нужно принять решение. Виновен, не виновен. Значит, в принципе, я так полагаю, что ту проповедь, которую мы сегодня выслушали, первая проповедь, она как раз говорит о том, что человек принимает решение, значит, в какой позиции он будет находиться? В позиции обвинения, значит, или в позиции, значит, сына, в позиции сатаны, дьявола, в позиции людей, человеческого, будем говорить так, человеческого мнения или уверенности, или в позиции Бога, в позиции Слова Божьего. Вот. И человек находится либо в той, либо в другой позиции. И от этого зависит спасение. Либо мы принимаем сторону Божию и спасаемся, либо принимаем сторону человеческую или дьявольскую и не спасаемся. Есть еще некое среднее положение. Положение людей колеблющихся. Колеблющиеся люди, что они делают? Они не принимают, они принимают и ту, и частично другую точку зрения. Вот. И сатана пытается обмануть всех людей. А Бог пытается просветить всех людей. И колебания между истиной и между ложью, а ложь часто выступает очень близкой к истине, что невозможно отличить ее от истины. И вот эти колебания, значит, они человеком колеблет, то он в одну сторону отклоняется, то вроде к Богу, вот, то в другую сторону, верит лжи, верит сатане. Вот. И, значит, Писание говорит о том, что ну, не должна быть у нас такая позиция, то есть у нас должна быть все-таки позиция принятия, принятия Божьей истины, принятия Божьего спасения, доверия Господу. И на самом деле соглашусь, что ну, человек, да, принимает решение, с кем он будет, как он будет, да. Вот. Но Бог все делает для того, чтобы человек был спасен. Даже в отношении тех людей, которые заблуждаются, даже в отношении тех людей, которые... А мы понимаем, что мир как бы разделяется на две части. Те, которые поверили Богу, и те, которые не верят Богу. Вот те, которые не верят, они сильно по этому поводу возмущаются, переживают там, значит, что-то делают, какие-то моменты, значит, и делают неправильные действия, то есть по своей сути, по своей природе, потому что они не знакомятся с истиной, и истина для них просто недоступна бывает порой. По причине ожесточения, по причине ослепления даже их умов, их сердец, то есть ослепляются вот эти люди, и по этой причине они не могут быть спасены, они не спасутся, если только не обратятся к свету, если только они не... Истина Божия не просветит их, она как солнце светит на всех праведных и неправедных, так и истина сегодня, она доступна для всех людей, для того, чтобы человек познакомился с этой истиной. Вот. Но в нашей жизни, в жизни верующих людей встречается и тогда, когда сатана обманывает нас, и тогда мы начинаем колебаться, то есть в одну или в другую сторону. Значит, и вот это колебание, оно... конечно, не угодно Господу. Мы прочитаем Псалом 14, наверное, весь прочитаем. Там он короткий. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искренним своему зла и не принимает поношений на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который, боящийся Господа, славит. Кто клянется хотя бы и злому, и не изменяет. Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так, не поколеблется вовек». Это человек, принимающий Божью сторону. Это человек, который поклялся хотя бы и злому, но все равно не изменяет. То есть этот человек верный. Значит, он... сказал, он сделал. Никак иначе. Он принял истину и держится этой истиной. Он не колеблется, он не слушает сатану. Он старается различать между Божьим голосом и сатанинским. Между мыслями Божьими и не Божьими. Старается это делать. Второй, еще один текст Священного Писания, это... Послание Иакова, 2 глава, 13 стих. Иакова, 2 глава, 13 стих. Но это вот про суд как раз. Это, ибо суд без милости, не оказавшего милости. Милость превозносится над судом. То есть это одно из... То есть, значит, тоже как бы человек... Ну, в большей степени, я думаю, что касается, конечно, верующих. Это в отношении суда, в отношении праведного суда. Послание евреям, 10 глава. 39 стих. Выше немножко возьмем. 38. Даже 37. 37. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. То есть Господь против колебаний. То есть Он против того, чтобы мы отклонялись то туда, то сюда, то к истине, то к лжи. Мы, если мы не различаем между истиной и ложью, спрашивайте Господа, потому что у нас великая привилегия не иметь не только какие-то установления, какие-то законы, но иметь того, кто посоветует нам правильно, иметь Духа Святого, иметь того, кто утешит нас, когда нам тяжело, когда нам трудно, когда мы стоим перед выбором, который позволит нам сделать правильный выбор и так далее. Значит, в этом отношении, конечно, фарисеям, книжникам, значит, никогда не снилось такое водительство, потому что кроме слова мы имеем водительство Святого Духа, мы имеем слово, мы имеем молитву, мы имеем водительство Святого Духа, чего, в принципе, были лишены фарисеи и книжники. Вот. Но тем не менее, заметьте, что в израильском народе тоже были спасенные. И эти спасенные, как правило, были не из знатных, не из людей знающих, а вообще из простого народа. Но они имели вот это искреннее отношение к слову Бога, к слову Творца. Они имели искреннее отношение с Творцом и были по-настоящему верующими людьми. То есть те, которые поверили слову и, значит, повиновались этому слову. В нашем случае там вот тоже нужно довериться как младенцам, просто довериться. Почему? Потому что мы не сами себя спасаем. Мы говорим, что Господь Спаситель, Господь тот, кто проведет нас до своего царства, который утвердит нас, который сделает непоколебимыми и так далее. Ну и еще хотел бы несколько слов сказать относительно качеств Бога. Да, действительно, Бог все делает, и Бог, написано, не изнемогает, и сил у него достаточно. И по этой причине, значит, еще Бог милосерд. То есть, помните места из Священного Писания, сейчас не помню. Он, значит, что Он делает? Думает, как бы, заметьте, не как человек думает, как бы не отвергнуть и отверженного. Вот, это вот настолько удивительно, почему? Потому что Бог в равной степени любит всех людей. Вот, и желает спасения всех людей, и хочет спасения. Вот, от человека что зависит? Принять Божью точку зрения. Утвердиться в Божьей точке зрения, не поколебаться, отличать истину от лжи, следовать истине и не следовать лжи, не обольщаться ложью какой-то или еще чем-то, какими-то знамениями и так далее. То есть, все знают это, что у человека есть какие-то ценности. Вот, и поэтому, что для нас ценно, в то мы вкладываем. Мы вкладываем и душу, и сердце в то, что для нас является ценным. Вот. И по-настоящему оценить, какой Бог, оценить по-настоящему Его Слово, Его волю, Его истину, ну, это значит вот, принять Его точку зрения и сделать своей ценностью. Для меня это ценно. Мы поем песню «Ты моя жемчужина, Иисус». Почему? Потому что мы понимаем, что это самое главное в нашей жизни. Но нету ценности больше, чем Иисус. Нету просто, не существует. Поэтому будем держаться Господа, будем повиноваться Ему, будем отличать истину от лжи, будем следовать за Господом туда, куда Он поведет. Аминь. Помолимся об этом.